Но Паниковский не успел закончить своей речи. Раздался ужасный тошнотворный треск, и антилоповцы в секунду очутились прямо на дороге в самых разнообразных позах. Ноги Балаганова торчали из канавы. На животе великого комбинатора лежал бидон с бензином. Паниковский стонал, легко придавленный рессорой. Козлевич поднялся на ноги и, шатаясь, сделал несколько шагов. Антилопы не было. На дороге валялась безобразная груда обломков, поршни, подушки, рессоры. Медные кишочки блестели под луной. Развалившийся кузов съехал в канаву и лежал рядом с очнувшимся Балагановым. Цепь сползла в колею, как гадюка. В наступившей тишине послышался тонкий звон, и откуда-то с пригорка прикатилось колесо, видимо, далеко закинутое ударом. Колесо описало дугу и мягко легло у ног Козлевича. И только тогда шофер понял, что все кончилось. Антилопа погибла. Адам Козлевич сел на землю и охватил голову руками. Через несколько минут командор тронул его за плечо и сказал изменившимся голосом: «Адам, нужно идти». Козлевич встал и сейчас же опустился на прежнее место. «Надо идти», — повторил Остап. «Антилопа была верная машина, но на свете есть еще много машин. Скоро вы сможете выбрать любую. Идем, нам нужно торопиться». «Нужно где-нибудь переночевать, поесть, раздобыть денег на билеты. Ехать придется далеко. Идем, идем, Козлевич! Жизнь прекрасна, невзирая на недочеты! Где Паниковский? Где этот гусекрат? Шура! Ведите Адама!» Козлевича потащили под руки. Он чувствовал себя кавалеристом, у которого по его недосмотру погибла лошадь. Ему казалось, что теперь над ним будут смеяться все пешеходы. После гибели антилопы жизнь сразу затруднилась. Ночевать пришлось в поле. Остап сразу же сердито заснул. Заснули Балаганов с Козлевичем, а Паниковский всю ночь сидел у костра и дрожал. Антилоповцы поднялись с рассветом, но добраться до ближайшей деревни смогли только к 4 часам дня. Всю дорогу Паниковский плелся сзади. Он прихрамывал. От голода глаза его приобрели кошачий блеск, и он, не переставая, жаловался на судьбу и командора. В деревне Остап приказал экипажу ждать на 3-й улице и никуда не отлучаться, а сам пошел на 1-ю, в сельсовет. Оттуда он вернулся довольно быстро. «Все устроено», — сказал он повеселевшим голосом. «Сейчас нас поставят на квартиру и дадут пообедать. После обеда мы будем нежиться на сене. Помните, молоко и сено. А вечером мы даем спектакль. Я его уже запродал за 15 рублей. Деньги получены. Шура, вам придется что-нибудь продекламировать из «Чтеца-декламатора». Я буду показывать антирелигиозные карточные фокусы, а Паниковский...» «Где Паниковский? Куда он девался?»
«Он только что был здесь», — сказал Козлевич. Но тут за плетнем, возле которого стояли антилоповцы, послышались гусиные гоготания и бабий визг. Пролетели белые перья, и на улицу выбежал Паниковский. Видно, рука изменила Тореадору, и он в порядке самозащиты нанес птице неправильный удар. За ним гналась хозяйка, размахивая поленом. «Жалкая, ничтожная женщина!» — кричал Паниковский, устремляясь вон из деревни. «Что за трепло!» — воскликнул Остап, не скрывая досады. «Этот негодяй сорвал нам спектакль! Бежим, покуда не отобрали 15 рублей!» Между тем разгневанная хозяйка догнала Паниковского, изловчилась и огрела его поленом по хребту. Нарушитель конвенции свалился на землю, но сейчас же вскочил и помчался с неестественной быстротой. Свершив этот акт возмездия, хозяйка радостно повернула назад. Пробегая мимо антилоповцев, она погрозила им поленом.
«Теперь наша артистическая карьера окончилась», — сказал Остап, скорым шагом выбираясь из деревни. «Обед, отдых, все пропало».
Паниковского они настигли только километра через три. Он лежал в придорожной канаве и громко жаловался. От усталости, страха и боли он побледнел, и многочисленные старческие румянцы сошли с его лица. Он был так жалок, что командор отменил расправу, которую собирался над ним учинить.
«Хлопнули Алешу Поповича да по могутной спинушке», — сказал Остап, проходя.
Все посмотрели на Паниковского с отвращением, и опять он потащился в конце колонны, стеная или печа. «Подождите меня! Не спешите! Я старый, я больной, мне плохо! Гусь, ножка, шейка, Фемина! Жалкие, ничтожные люди!» Но антилоповцы так привыкли к жалобам старика, что не обращали на них внимания. Голод гнал их вперед. Никогда им еще не было так тесно и неудобно на свете. Дорога тянулась бесконечно, и Паниковский отставал все больше и больше. Друзья уже спустились в неширокую желтую долину, а нарушитель конвенции все еще черно рисовался на гребне холма в зеленоватом сумеречном небе.
«Старик стал невозможным», — сказал голодный Бендер. «Придется его рассчитать. Идите, Шура, притащите этого симулянта».
Недовольный Балаганов отправился выполнять поручение. Пока он взбегал на холм, фигура Паниковского исчезла.
«Что-то случилось»,
— сказал Козлевич, через несколько времени глядя на гребень, с которого семафорил руками Балаганов. Шофер и командор поднялись наверх. Нарушитель конвенции лежал посреди дороги неподвижно, как кукла. Розовая лента галстука, косо пересекала его грудь. Одна рука была подвернута под спину, глаза дерзко смотрели в небо. Паниковский был мертв.